эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Впервые после парламентских выборов новая грузинская оппозиция проводит акции протеста. В Абхазии прошел съезд партии «Форум народного единства». В Южной Осетии внимательно слушали пресс-конференцию российского президента Владимира Путина. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: внутренний конфликт в Сирии все больше превращается в межрелигиозный. Президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Репортеры «Без границ» в своем отчете за 2012 год назвала его худшим для журналистов за все годы ее наблюдений. Внутренний конфликт в Сирии все больше превращается в межрелигиозный. Глава комиссии ООН по расследованию нарушения прав человека в Сирии Паулу Пиньейру заявил, что в последние месяцы почти двухлетнего вооруженного противостояния между режимом президента Башара Асада и вооруженной оппозицией становится ясно, что это религиозные противоречия между алавитами, которым принадлежит клан Асада, и суннитским большинством. Причем обе стороны вербуют иностранных наемников, а представители других религиозных этнических групп Сирии создают вооруженные отряды для самообороны. В докладе комиссии охвачен период с конца сентября по середину декабря 2012 года. По словам очевидцев, обе враждующие стороны во все большие масштабы нарушают нормы международного права. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на итоговой ежегодной пресс-конференции, заявил, что в ходе сирийского конфликта нет никаких признаков диалога между властями и повстанцами. Президент России Владимир Путин в четверг дал в Москве большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Одним из главных вопросов, которые задавали президенту журналисты, относился к российской реакции на принятый в США акт Магнитского. Особый интерес вызвала поправка к законопроекту, запрещающему американцам усыновлять российских детей. Узнав от журналистов, что уже собрано 100 тысяч подписей против этой поправки, Путин заявил о необходимости дополнительного рассмотрения данного вопроса в Госдуме. Наблюдатели отмечают, что на пресс-конференции продолжалась более 4 часов. В ней участвовали более 1200 журналистов. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» в своем отчете за 2012-й назвала его худшим для журналистов за все годы ее наблюдений, передает Евгений Аронов.
Уходящий год был небывало кровавым, констатируют составители отчета. Число убитых журналистов по сравнению с 2011 годом выросло на 33% и достигло рекорда – 88 человек. Прежний пик – 87 человек – был зафиксирован в 2007 году. Больше всего жертв пришлось на сей раз на Ближний Восток и Северную Африку – 26, Азию – 24, Черную Африку – 21. Только в Западном полушарии кривая гибели журналистов пошла вниз. Репортеры без границ ведут учет лишь тех случаев, когда журналисты погибают вследствие своей профессиональной деятельности во время освещения боевых действий или в результате терактов и заказных убийств, кто бы за ними ни стоял. Наркокартели, террористические группировки или коррумпированные чиновники. Аресты журналистов – 879. Угрозы и физические нападения – 1993. Похищения – 38. Отдельной строкой в отчете РБГ прописаны блогеры и гражданские журналисты, если причины их гибели были те же, что и журналистов-профессионалов. Таковых в нынешнем списке 47.
Передавал Евгений Аронов. Эхо Кавказа. Новости. В Нью-Йорке журналистам и писателям из 19 стран присуждены гранты имени Лилиан Хелман и Сэмюэла Хэммета за вклад в защиту свободы слова. Гранты ежегодно присуждаются международной правозащитной организацией Human Rights Watch тем авторам, которые подверглись политическому преследованию или стали жертвами нарушения прав человека. Среди 4 десятков журналистов и писателей, удостоенных грантов, внештатный сотрудник туркменской редакции нашей радиостанции Давлетмурат Ескулиев. Он был был арестован и обвинен в подстрекательстве родственника к самоубийству. Наблюдатели отмечали, что таким способом туркменские власти отреагировали на беспристрастные публикации журналиста о положении в Туркмении. В октябре прошлого года Ескулиев был освобожден из-под ареста после решения президента страны о его помиловании. Среди журналистов удостоено грантов представители Ирана, Пакистана, Таджикистана. Денежная часть гранта составляет 10 тысяч долларов США. Юристу и гражданскому активисту Алексею Навальному в четверг предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем. По словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, в отношении Навального ведется расследование. Навальный подозревается в организации незаконных грузовых перевозок в интересах учрежденной им фирмы «Главное подписное агентство». Следователи считают, что с 2008 по май 2011 год в результате махинации фирма Навального получила 55 миллионов рублей. В связи с этим 17 декабря Навальный был официально уведомлен о возбуждении уголовного дела. Он сообщил в Твиттере, что с него взята подписка о невыезде. В четверг Следственный комитет также сообщил, что обвинение по этому делу предъявлено и брату Алексея Навального, Олегу.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси прошла первая после парламентских выборов акция протеста «Новая оппозиция». Сторонники национального движения протестуют против арестов бывших министров, которых обвиняют в создании преступной схемы, которая позволила столичной энергораспределительной компании избежать налоговой проверки. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Перед следственным изолятором в Тбилиси собралось около 500 человек. Среди них немало депутатов и активистов национального движения. Все они требовали освобождения из-под стражи Ники Гбарами, который с недавнего времени возглавляет телеканал «Рустави-2». До этого в предыдущем правительстве он занимал несколько руководящих постов. Его и еще троих бывших чиновников новые власти обвиняют в создании преступной схемы для получения взятки от главной энергораспределительной компании в Тбилиси «Теласи». По материалам Следственная служба Министерства финансов летом этого года в Теласи и ее дочерних компаниях должна была пройти налоговая проверка, грозившая компании 10-миллионными штрафами. Тогдашнее правительство предложило Теласи отделаться малой кровью, выплатить всего лишь 1 миллион долларов лицам, приближенным к властям. Компания согласилась. Деньги, которые служат тому доказательством, были обнаружены следователями в офисе бывшего замминистра экономики Кахи Доминия. Все обвиняемые отрицают свою вину. Сторонники националов не верят ни единому слову обвинения. Они уверены, что деньги были получены законным путем. Всю эту историю, считают они, вытянули за уши, чтобы еще больше запугать оппозицию, а также оказать давление на единственный лояльный к ней телеканал.
«Рустави-2 сообщает правду и является совершенно независимым телеканалом. По крайней мере, я так думаю».
Поспешил добавить депутат от националов Петрец Искаришвили. Он уверен, что последнее задержание были осуществлены по личному приказу Бедзина Иванишвили. Премьер-министр был главным объектом нападок во время акции. Протестующие держали в руках плакаты с карикатурами Иванишвили и лозунгами «Прекрати разрушать родину». Действие оппонентов вызвало циничные улыбки в окружении премьера. В грузинской мечте, не без удовольствия, правда избегая микрофона, отмечали, что националы пытаются раздуть из мухи слона и что теперь пришла их очередь испробовать уличной пыли. В прокуратуре решили прекратить спекуляции оппозиции, пытающейся представить историю с последними арестами как попытку нового правительства расправиться с независимыми средствами массовой информации. Там уточнили, что следствие по делу Гварами началось 8 ноября, а назначен он был директором «Рустави-2» лишь спустя 6 дней.
Когда началось расследование по этому делу, Ника Гварами еще не был директором «Рустави-2». Его задержали не за работу на телеканале, а за участие в преступной схеме, которая которая является примером элитарной коррупции.
Сообщил во время специальной пресс-конференции заместитель генпрокурора Давид Мчедлишвили. Однако в офисе национального движения не намерены сдаваться. Генсек партии Вано Мирабишвили сегодня заявил, что оппозиция решила перейти на другой режим борьбы против правительства. Националы уже покинули парламент, отказавшись участвовать в обсуждении главного финансового документа страны – бюджета на 2013 год. Следующая акция националов пройдет в ближайшие дни перед зданием Тбилисского городского суда. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему противостояния новых грузинских властей и оппозиции. Ассоциация молодых юристов требует от правоохранительных органов реакции на события в регионах. Как заявил руководитель организации Каха Кожаридзе, в некоторых случаях смена местного руководства проходит под давлением на чиновников. Тему продолжит Нона Суварян.
Не успел глава исполнительной власти города Каспий в Квемо Картли Олег Ядзе занять эту должность, как сразу же заявил.
Можно сказать, что в районе я маленький бедзин.
Маленький бедзина заставил покинуть свои посты 17 человек в местных органах власти, а также пообещал, что с января проведет в школах чистку директорских рядов и избавится от тех из них, кто поддерживал национальное движение. А новоиспеченный глава исполнительной власти Карелии Иваня Усадзе в эфире телекомпании «Триолети» открыто заявил, что после своего назначения он заставил сотрудников написать заявление об уходе, а теперь собирается подумать, кого из них восстановить на должность. А кого нет. Эти, а также другие факты скрытого или явного давления на чиновников органов местного самоуправления с целью их смещения стали причиной обеспокоенности Ассоциации молодых юристов. На сегодняшней пресс-конференции руководитель Ассоциации Каха Кожуридзе подчеркнул, что местный чиновник не имеет права менять директоров школ или оказывать давление на собственных сотрудников.
Многие считают, что победа мажоритарного депутата на парламентских выборах означает смену глав местных органов самоуправления. На самом деле победа представителей конкретной партии не должна иметь значения. Конституция разделяет компетенции центральной и местной властей, и смена одной власти не должна влиять на другую. Возможно, за многие годы у населения и набрались претензии к местным чиновникам, но вышеуказанный принцип важнее этого. А если эти претензии имеют под собой основания, мы готовы выслушать граждан и помочь им составить жалобу.
После прошедших в Грузии парламентских выборов в стране не осталось региона, где бы не сместили главу местной власти. По информации президента Национальной ассоциации местных самоуправлений Грузии Мамуки Абуладзе, на данный момент смещены 14 глав местной законодательной власти и до 30 исполнительной власти. В некоторых регионах все происходило довольно мирно. Члены Сакрыбулат нацдвижения просто переходили в лагерь победившей коалиции «Грузинская мечта» или писали заявление об отставке. Однако в ряде случаев, как утверждает Абуладзе, место имел шантаж. Камгебели предпочитали покидать свои посты, так как против них могли возбудить уголовное преследование. Но самый широкий резонанс получили те случаи, когда само население регионов выражало свой протест довольно агрессивно, врываясь в здание и не давая возможность работать служащим Сакрыбулу и Камгеоба. В Ассоциации молодых юристов отмечают, что распространенных в СМИ кадров вполне достаточно, чтобы начать расследование. Исполнительный директор организации Эко Попхадзе призывает центральную власть не закрывать глаза на эти факты.
Было бы хорошо, чтобы имел место хотя бы один прецедент реагирования на эти факты. В этом случае давление на местном уровне будет прекращено.
Подобная ситуация в регионах возмущает президента Грузии Михаила Саакашвили, будучи вчера в Батуми, сделал такое заявление.
Это посягательство на местные органы управления. И я, как гарант Конституции, а не председатель национального движения, до конца буду препятствовать этому.
Тем не менее, ряды членов национального движения на местах продолжают редеть. Сегодня Саакашвили потерял еще одного сторонника в Сакрыбулу. Зугдиди подписали заявление об отставке Камгебели Александра Каубалия. Такую ситуацию председатель управления центром сети местной демократии Давид Ласаберидзе считает уродливой, но абсолютно естественной. Она вызвана проблемами в законодательстве, позволяющим держать органы местного самоуправления в подчинении центральной власти.
Это естественный процесс. ситуация в системе, которая зависит от центральной власти, и не имеет значения, кто будет стоять у руля – Камсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили или Иванишвили. Это вертикаль, которую сегодня появился шанс изменить. Но такие шансы были и в 2003-2004 годах.
О том, что местные центральные власти должны быть четко разделены, неоднократно говорил и премьер-министр. Известно, что Министерство регионального развития и инфраструктуры вместе с парламентом уже активно работают над созданием нового законопроекта, который сделает местную власть более независимой. Но у нас у варянах, а Кавказ от Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии прошел съезд партии «Форум народного единства». Съезд потребовал отставки кабинета министров самопровозглашенной республики и формирования нового состава правительства на основе широкого представительства всех политических сил. О требованиях абхазской оппозиции незадолго до начала нашего эфира я поговорил с председателем «Форума народного единства Абхазии» депутатом Раулем Хаджимба.
Рауль Джункович, сегодня прошел съезд форума народного единства, на котором форум потребовал отставки правительства. Вы могли бы сказать, почему форум требует отставки правительства? Какие, собственно, действия или бездействия этого правительства заставило вас выдвинуть такое требование?
Ну, вы знаете, во-первых, это, наверное, то, что касается вопросов, связанных с проблемой экономических тематик. На сегодняшний день, по большому счету, говорить о том, что формируется правительством эффективно бюджет нашей страны, наверное, просто не приходится. И примером тому является то, что последнее, вот сегодня правительством представлен тот же бюджет, парламент, который, по большому счету, свидетельствует о том, что это как раз-таки не наши возможности. У нас практически нет никакого бюджета развития. Мы говорим о каких-то инвестициях. А инвестиции предполагают получение прибыли, создание условий развития производства. А у нас так называемые эти инвестиции, которые идут из России, вкладываются в социальную сферу, которая не даст завтра нам никаких возвратных средств. То есть не даст возможности становиться республикой. Мы не против, мы сегодня говорили о том, что социальная сфера, конечно, это важная составляющая, но не будет социальной сферы нормальной, если не будет соответствующего сектора экономики, ее возможностей развития. А у нас получается, что мы практически деньги вбухиваем в ту сферу, которая практически завтра еще саму ее нужно будет содержать. Эти же дворцы культуры потребуют там, другие учреждения, те же спортивные площадки, стадионы, бассейн. Потребуют соответствующих средств для их содержания. А кто их будет содержать и на какие средства, когда у нас этих средств практически не будет? А вот тенденция как раз-таки складывается таким образом, что практически суммы, которые мы получаем из той же Российской Федерации, я не сомневаюсь, что они будут уменьшаться, исходя из того, насколько мы эффективно это используем. А ярким примером тому является то, что, вот, например, на сегодняшний день, в этот год, мы получили сумму в 4 миллиарда с лишним, а насколько мы все это освоили, когда при этом запрашиваем суммы больше, чем даже 4 миллиарда на год. Но спрашивается, нужны эти нам суммы, если мы не можем их осваивать? Или освоение идет для того, чтобы конкретно, как говорится, эти деньги ложились в чужие карманы? Эффективно ли такое правительство, которое не создает условий для того, чтобы реально разрабатывать соответствующие механизмы развития нашей экономики?
Рауль Джумкович, но вам не кажется, что эта претензия скорее не к правительству, а к президенту? Все-таки он определяет такие направления. От того, что появится новое правительство, что изменится?
Я думаю, что и у вас нет сомнения, что завтра встанут вопросы и по отношению к президенту, и будут приняты соответствующие меры по отношению к каким-либо хотя бы шагам, которые должны быть, чтобы изменилась ситуация в правительстве. А завтра, если и в правительстве, и те условия, которые мы ставим сегодня, не будут приняты, встанет вопрос и роли президента в нашей стране.
Если отойти от экономики, а обратиться к политике, какие есть проблемы именно в политической сфере? Какие претензии есть к власти?
Ну, я думаю, что это уже тоже не секрет. В обществе обсуждается тема, связанная с концентрацией власти в одних руках. Я думаю, что это не будет полезно ни для самой власти, ни для самого общества, ни для государства в целом. Поэтому мы говорим о необходимости перераспределения полномочий, создания условий для того, чтобы тот же кабинет министров формировался, ну, во всяком случае, как бы под эгидой парламента. Парламент принимал непосредственное участие. Парламент имел бы больше полномочий контрольного характера. Сегодня они вроде бы заложены у нас в Конституцию, но реально реализовать их очень сложно. Поэтому, наверное, нужно, чтобы власть поняла, что дальше так продолжаться не может. Ну, есть и другие проблемы, которые будоражат наше общество. Это вопросы, связанные с положением дел внутри самого государства. Это порядок соблюдения законности. Это вопросы, связанные с ним на дорогах, криминогенная в целом обстановка. Вот в целом вот все эти вопросы. Проблемы языка, сохранение возможности управления своим собственным государством, а не создание условий, понимаете, что мы становимся просто марионетками в руках самой власти, и власть, которая реально не понимает, для чего все это делается.
Раул Джумкович, в частности, в своей речи вы говорили о том, что внешняя политика Абхазии сегодня, скажем так, неудовлетворительная. Вы могли бы эту мысль вот расшифровать для нас?
Ну, вы знаете, я не хотел бы называть, что у нас ничего, по большому счету, в этом вопросе не делается. Да, делается, но я думаю, что все-таки не хватает определенных твердых позиций, которые должны быть осуществимы с нашей стороны. В настоящее время вопросы, связанные со взаимоотношением Грузии. В Грузии больше стали понимать о проблематике, связанной с войной. Наши стали забывать о том, откуда и как все это произошло. Даже не говорят уже сегодня об ответственности Грузии за все те процессы, которые имели место вчера еще. Когда в грузинском обществе многие другие уже повторяют и говорят о том, что да, следует признать, что мы виновны, что такое имело место. Мы говорим о том, что должны быть последовательные в своих вопросах, связанных с теми же женевскими процессами. Приезжают в Женеву представители так называемой автономии. Наша власть в лице представителей МИДа, там, президента, политического нашего бомонда, и об этом ничего не говорит. Президент Лукашенко, не знаю, пытается рассуждать за нас, как мы должны себя вести, как должна Грузия вести по отношению к этим процессам, куда ее нужно втаскивать. Ну, вы представьте себе, Грузию пригласят опять в СНГ. Из стран СНГ, кроме России, никто Абхазию не признал. Каким образом дальше это скажется на ситуацию по отношению к Абхазии? Наверное, тоже нужно следовало бы думать над всем этим. И поэтому руководство должно реагировать активно на все эти высказывания, на все эти действия. Ну, этого, к сожалению, мы практически не видим. Если есть и какие-то действия, ну, вы понимаете, это действия, ну, откровенно говоря, рафинированных людей.
Это был председатель Форума народного единства Абхазии, депутат Рауль Хаджумба.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в частности сказал, что пока не представляет себе, каким образом можно урегулировать грузино-российские отношения. Наш корреспондент Мурат Гукимухов поинтересовался у российских экспертов, как следует понимать эти слова.
В ходе пресс-конференции президента России корреспондент грузинского телеканала «Рустави-2» Тамара Нуцубидзе напомнила Владимиру Путину его заявление о том, что отношения между Москвой и Тбилиси будут зависеть от результатов выборов в Грузии. Журналист спросила, как теперь видятся президенту Путину межгосударственные отношения, исходя из того, что и для новых властей Грузии главными приоритетами являются территориальная целостность, евроинтеграция и членство в НАТО. На это Владимир Путин ответил, что видит позитивные сигналы из Тбилиси, и что он приветствует назначение спецпредставителя по вопросам отношений с Россией. Иначе бы не было встречи Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. Но при этом президент отметил и главные проблемы развития межгосударственных отношений России и Грузии.
Действующий президент, господин Саакашвили, завел ситуацию в тупик. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, как отсюда выбираться. Россия не может изменить свое решение, связанное с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии. Но мы не можем это сделать по определению. А Грузия не может согласиться с тем, чтобы признать их независимый статус. Я не представляю, что можно здесь сделать. Мы реально хотим нормализации отношений с Грузией. Вот как преодолеть вот эти самые сложные проблемы в наших отношениях, у меня пока нет ответа. Но поскольку появились люди, которые готовы заняться этим профессионально, давайте будем думать об этом вместе.
Комментируя заявление Владимира Путина, российский политолог Модест Колеров отметил, что новые грузинские власти на фоне заявлений об имеющемся у них пакете идей по урегулированию грузино-российских отношений пытаются приучить российский политический класс к тому, что это урегулирование нужно более России, чем Грузии. И ради этого урегулирования Кремль должен признать Южную Осетию и Абхазию оккупированными территориями. На эти заявления, считает Модест Колеров, и ответил Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции.
Нет сомнения, что в Москве, около Москвы, на перекрестках кавказских существуют многонациональные силы, экономические, либерально-политические, которые поддерживают эти разговоры. И эти силы наверняка в беседах со своими грузинскими товарищами и осетинскими слабыми душами говорили, что они знают, как урегулировать. Делают там, например, Кавказскую конфедерацию, еще что-нибудь. Вот на эти безответственные обещания и было ответом заявление президента Путина. Кто-то, может быть, и знает, кто-то, может быть, испытывает какие-то вожделения, но глава России не знает и знать не хочет при нынешней позиции Грузии.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, очевидно, что Россия не откажется от признания государственности Абхазии и Южной Осетии. Понятно и то, что руководство Грузии не может игнорировать вопрос территориальной целостности, который для грузин остается одним из важнейших пунктов государственной политики. Но и решить эту проблему официально Тбилиси не может ни дипломатическим, ни военным способом. Эта ситуация, по мнению Алексея Мухина, одновременно и неразрешима, и проста.
На самом деле ситуация с Абхазией и Южной Осетией постепенно приходит к так называемому курильскому феномену. Япония уже не одно десятилетие живет в условиях непризнания этих территорий потерянными, и это не мешает развиваться политическим отношениям с Россией в том числе. Мешает, конечно, но не в том ключе, что эти отношения просто заканчиваются. Более того, интерес Японии к России растет. Мне кажется, в течение времени интерес Грузии к России тоже вырастет. А там, что называется, или шаг сдохнет, или падишах. Неразрешимых проблем, как известно, нет.
То есть эти два сегмента межгосударственных отношений, развитие экономических связей и споры о территориальной целостности Грузии, по мнению эксперта, могут существовать и развиваться отдельно, пусть даже иногда отбрасывая тень друг на друга. Как бы в подтверждение этому тезису, в ходе пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что Россия и Япония собираются подписать мирный договор. Мурат Лукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
14 дней поисков похищенного главного тренера ингушского спортивного клуба «Калой» Ахмеда Бузуртанова не дали результата. Все усилия общественности, правозащитников и журналистов, пытающихся заставить власти искать Ахмеда, привели лишь к тому, что спустя две недели они озвучили свои претензии к похищенному. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Сегодня в интернете появилась видеозапись встречи главы Ингушетии Юнусбека Евкурова со спортсменами республики. Главный вопрос встречи – судьба похищенного Ахмеда Бузуртанова. 14 дней поисков, встреч с чиновниками и представителями правоохранительных и следственных органов коллег Бузуртанова оказались бесплодными. Все это время спортсменов кормили обещаниями, просили не нагнетать обстановку, не проводить митингов и пикетов и дать властям время найти Ахмеда. И те послушно следовали рекомендациям чиновников. Однако, спустя две недели они услышали то, что слышали до них десятки других родных и близких похищенных в Ингушетии людей. Похищенный виновен. Беседа Юнусбека Евкурова с родственниками похищенных проходит по давно обкатанной схеме. Искали, ищем и будем искать. Но в его похищении виноваты и он, и вы. Дальше идет список стандартных обвинений в адрес похищенного. Встречался, знался, созванивался с членами незаконных вооруженных формирований. На предупреждения и намеки властей не реагировал, а вы, его родные и близкие, знали об этом и не остановили его, не сообщили, куда следует вовремя. И в этот раз Юнусбек Евкуров оказался верен себе. Бузуртанов был обвинен в том, что имел приятельские отношения с людьми из подполья. Кого-то он подвозил, кому-то звонил, с кем-то его видели. Далее глава республики ударился в воспоминания о встречах с членами спортивного клуба «Калой», на которых он просил ребят не вступать на преступный путь и намекал, что у него есть некая информация о дружеских отношениях некоторых спортсменов с преступниками. А Ахмед Бузуртанов присутствовал на этих встречах и проигнорировал слова Евкурова. Все доказательства его вины, распечатки телефонных переговоров есть у главы республики, но, по его словам, он их не взял на встречу, так как не хотел травмировать друзей Ахмеда. Далее перед спортсменами выступил секретарь совбеза Ингушетии Ахмед Катиев. Он объявил о том, что возбуждено уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство. Почему именно по этой статье, откуда у властей информация об убийстве Бузуртанова, он не пояснил. Далее Катиев рассказал о своих встречах с односельчанами Бузуртанова, которые не только не хотят давать показания о самом похищении, но даже отказываются давать характеристику похищенному. Почему это удивило Катиева, непонятно. Ведь в республике, где любой похищенный автоматически объявляется виновным, ожидать от соседей и односельчан положительных характеристик и свидетельских показаний даже секретарю совбеза, полагаю, не стоит. Реакция общественности, кампания в интернете, решение Европейского суда по правам человека удовлетворить запрос адвоката Мусы Плиева по делу Ахмеда Бузуртанова вынудили власть пойти на эту встречу. Говорить спортсменам «ждите» было уже невозможно. Найти Ахмеда власти не смогли, а потому решили разрубить Гордиев узел, обвинив Бузуртанова в связях с боевиками, полагая, что тем самым они успокоят его родственников, друзей и коллег. Однако я уверен, что они ошибаются, и поиски Бузуртанова будут продолжены. А власти лишь в очередной раз расписались в своем бессилии и желании любой ценой оправдать действующие на Кавказе эскадроны смерти. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Россия желает нормализации отношений с Грузией, но находится в тупике из-за того, что не может отменить свое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Такой ответ дал президент России Владимир Путин грузинской журналистке из телекомпании «Рустави-2» на пресс-конференции в Москве. «Я хочу обратить ваше внимание на проблему, которая хорошо известна. Она заключается в том, что действующий президент Михаил Саакашвили завел ситуацию в тупик. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, как оттуда выбираться. Россия не может изменить своего решения, связанного с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии. Мы не сможем этого сделать по определению, а Грузия не сможет согласиться с тем, чтобы признать их независимыми странами. Я не представляю, что здесь можно сделать», — сказал президент России. При этом глава государства уточнил, что видит позитивные сигналы со стороны нового правительства Грузии по налаживанию отношений с Москвой. «Мы видим позитивные сигналы, очень сдержанные, но все же позитивные. И то, что назначен специальный представитель правительства Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией, мы это не только видим, но и приветствуем. И, как видите, ответили тем же самым. Иначе не было бы встречи с замминистра иностранных дел Российской Федерации», заявил президент на пресс-конференции в Москве. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия признана Российской Федерацией, и между ними строятся равноправные договорные отношения в полном соответствии с международными нормами. Об этом ИАРЕС заявил полпред главы республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, комментируя заявление грузинского министра по вопросам реинтеграции Паата Закарияшвили о том, что Грузия не признает Южную Осетию и Абхазию и хочет защитить эти государства от российской экспансии. Мурат Джиоев сообщил, что в рамках Женевских дискуссий состоялось подробное обсуждение вопроса приемлемости употребления в отношении Южной Осетии и Абхазии понятия оккупации и оккупированные территории с участием приглашенных Евросоюзом экспертов. Не был найден ни один довод, который бы давал возможности расценивать российское присутствие в республиках как оккупацию, а нашу страну считать оккупированной территорией, заявил он. В заключение полпред подчеркнул, что хоть и к власти в Грузии пришли другие люди, риторика и настроение в отношении Южной Осетии остаются прежними. Грант Багратян, бывший премьер-министр Армении, а ныне депутат парламента от оппозиционного Армянского национального конгресса, заявил о намерении выставить свою кандидатуру на пост президента Армении. Информацию об этом он разместил на своей страничке Facebook.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Денис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Согласно утвержденному парламентом 6 декабря списку, в Грузии 215 человек признаны политзаключенными или политизгнанниками. Тем не менее, в обществе не утихают споры о том, по каким критериям депутаты «Грузинской мечты» составляли этот список. Сегодня сеть правозащитных НПО «Дом прав человека» при содействии фонда «Открытое общество Грузии» попыталась ответить на этот вопрос, проведя презентацию книги «Путеводитель по политическим заключенным». Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
В список грузинских политзаключенных не попал Цотне Гамсахурдия, сын первого президента Грузии. Отбыв заключение 3 года, он недавно был помилован президентом по ходатайству патриарха Грузии. В 2009 году Цотне Гамсахурдия был осужден за незаконное хранение оружия и попытку убийства. К тому же прокуратура обвинила его в организации акции протеста в ноябре 2007 года и в участии в заговоре с целью свержения власти. Гамсахурдия себя считает жертвой политического преследования. Он утверждает, что улики против него были сфабрикованы.
«Я обязательно опубликую свое дело, и вы узнаете, как мыльный след на моей руке был сочтен следом пороха. Как 6 полицейских после 6 месяцев вспомнили, что, оказывается, я стрелял в гражданина Давида Баджилидзе. Ничего не говорю уже о сфабрикованном деле, о ноябрьских событиях. Эти обвинения прокуратура недавно сняла с меня. В том деле, кроме скрытых аудиозаписей, не было никаких доказательств».
Цотне Гамсахурдия добивается пересмотра своих дел. Он надеется, что в этом ему поможет путеводитель о политзаключенном, поэтому и пришел на презентацию книги. Над выпуском необычного путеводителя работала сеть правозащитных НПО «Дом прав человека» при содействии фонда «Открытое общество Грузия». Исполнительный директор фонда Кэти Хуцишвили отметила, что грузинские правозащитники при определении понятия политзаключенного опирались на критерии международных правозащитных организаций и резолюции Совета Европы. Один из авторов путеводителя, Олег Уцкетишвили, отмечает, что политическим заключенным можно считать не только того, кто был арестован с нарушением фундаментальных прав человека, свободы вероисповедания, собрания или выражения. По словам правозащитника, при составлении критерий и определении политзаключенного они руководствовались рекомендациями Amnesty International и других международных организаций к грузинским властям. С учетом специфики, по мнению авторов, политзаключенным также считается тот, которого лишили свободы из-за политической активности близких и членов семьи. Но этим перечень определений не кончается, говорит Олег Уцкетишвили.
«У нас есть еще критерий, когда из-за политических мотивов лицо по отношению с другими заключенными находится в дискриминационном положении. Например, когда его условия содержания в местах заключения очень ужесточены только потому, что он жертв политического гонения».
Правозащитники считают необходимым, чтобы разработанное ими определение политзаключенных признали власть и судебная система. Но, по мнению политолога Гоги Хуцишвили, легализация статуса политзаключенного проблема не будет решена. Власти и гражданский сектор должны подумать и о другом.
«Какие превентивные меры должны быть разработаны для того, чтобы такие случаи не доходили до суда, чтобы на каком-то этапе расследования, во время сбора показаний, улик и так далее, уже была забита тревога, что в этом деле фигурирует политический мотив?»
Говорит Коги Хуцишвили. Авторы путеводителя, учитывая новейшую историю Грузии, отмечают, что разработанные ими критерии универсальны, то есть их можно применить для оценки деятельности как предыдущих властей, так и действующих. Зеб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня Ленинский районный суд Владикавказа удовлетворил исковые заявления прокуратуры республики об ограничении доступа к экстремистским сайтам. Было отмечено, что интернет-провайдеры Ростелеком, Мегафон и МТС, предоставляющие услуги по доступу в интернет на территории республики, допускали нарушения в работе. Рассказывает Жанна Тарханова.
Как пояснили в прокуратуре Северной Осетии, в результате проверки исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в сети интернет, выявлено, что интернет-провайдеры, цитата, «обеспечивали своим пользователям возможность посещения, среди прочих интернет-ресурсов, 33 сайтов, содержащих материалы, включенные в федеральный список экстремистских». Например, жители республики имели доступ к ссылкам на видеоролик «Казнь пяти оккупантов», на официальный сайт муджахидов Объединенного Вилаята Кабарды, Балкарии и Карачая, на музыкальное произведение и текст песни «Россия для чурок», на книгу «Иуда христианская чума» и другие. Это обстоятельство и стало основанием для обращения в суд с требованием ограничить доступ к сайтам путем фильтрации IP-адресов. Требование прокуратуры основано на федеральных законах о противодействии экстремистской деятельности и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Как объяснила мне помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Алина Цориева, все запрещенные сайты зарегистрированы либо за рубежом, либо в некоторых городах России. По мнению Алины Цориевой, если интернет-провайдеры установят контент-фильтрацию, то доступ к указанным сайтам на территории Северной Осетии будет закрыт. Российский закон, предполагающий создание реестра сайтов с запрещенной информацией и предписывающий их блокировку на уровне провайдера, был принят в июле нынешнего года. Почему именно сейчас прокуратура Северной Осетии поставила вопрос о блокировке сайтов из черного списка? Правоохранительные органы, как рассказал мне сотрудник, пожелавший не называть имя, изучили интерес пользователей интернета к этим сайтам, обнаружив, что они пользовались популярностью среди молодежи и даже школьников. По мнению остинского общественного деятеля Виссариона Асеева, властям необходимо зреть в корень проблемы, бороться с тем, что порождает экстремизм в обществе, а не с информационными источниками.
Каких-то технических возможностей обойти, там, выйти, это те, кто желает, могут найти доступ к этой информации. А если мы говорим о плане правовой, то что, да, вот в России есть такие законы, и в этом смысле никто от себя тебя не делает. С точки зрения прав человека, права человека на информацию, можно усмотреть здесь нарушение. Думаю, это абсолютно не решает эту проблему. Более того, оно мешает решению этой проблемы, потому что идет по ложному следу. Нет информации, нет проблемы. Я не думаю, что это правильный подход.
У интернет-провайдеров есть еще возможность обжаловать решение суда первой инстанции в Верховном суде республики, после чего решение официально вступит в силу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Конец года – традиционный период подведения его итогов. Обычно это делают в самые последние дни, но наш постоянный автор из Сухуми, Виталий Шария, решил сделать это пораньше. Он уверяет, что его решение не имеет никакого отношения к слухам о завтрашнем конце света.
Каким оказался уходящий 2012 год для Абхазии? Хотя он и был високосным, то есть по народному поверью тяжелым, абхазскому обществу не выпало таких испытаний, как, скажем, в предыдущем – скоропостижная смерть действующего президента, внеочередные выборы главы государства, что обычно чревато некими потрясениями. Начало 2012-го выдалось, правда, стрессовым. Попытка покушения на жизнь избранного за полгода до этого президентом Александра Анквава, унесшая жизни двух его охранников, могла привести к серьезной дестабилизации жизни страны. Но покушение не удалось, а потом оказалось первым из целой серии покушений на Александра Анквава, которое правоохранительным органам удалось раскрыть. Аресты подозреваемых в этом преступлении, которые ждут суда, хотя и вызвали естественные в таких случаях сомнения и ропот со стороны близких этих людей, в целом укрепили позиции Анквава и привнесли определенное спокойствие в общество. При этом, по итогам состоявшихся в марте парламентских выборов, в ходе которых на депутатское место претендовало рекордное число кандидатов, более четырех, политическая оппозиция, легальная и в целом конструктивная, а не подпольная, несколько укрепилась в законодательной ветви власти. Пятый, значительно омоложенный созыв абхазского парламента, весьма активно, даже рьяно взялся за работу, во всяком случае наиболее решительно настроенная на нее часть. Вместе с тем, к концу года в обществе, похоже, стала нарастать неудовлетворенность деятельностью власти, прежде всего, конечно, исполнительной. Стали все чаще звучать вопросы о том, не трансформируется ли у нас, как говорится, стабильность в застой. Ведь пока общество не видит кардинальных сдвигов в борьбе с коррупцией, преступностью в целом, снижение количества ДТП – Руководство страны, как и прежде, не предпринимает решительных шагов по созданию новых производств и рабочих мест, мотивируя это тем, что прежде надо создать современную инфраструктуру, но ведь одновременно развивается самое худшее – привыкание части нашего населения к так называемой халяве, к жизни за счет российской финансовой помощи. Несомненным позитивом было то, что впервые за последние годы курортный сезон в республике выдался удачным и обещает стать самым успешным за послевоенное время. Окончательные итоги еще не подведены, но уже сам по себе оптимизм, вызванный летом соответствующими сообщениями абхазских и зарубежных СМИ, не мог не сказаться на общественных настроениях. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня четверг, очередь обзора абхазской прессы, которую подготовила Анаит Гагарян.
Генеральная прокуратура Республики Абхазия рассмотрела парламентский запрос Народного собрания о проведении проверки по вопросам, связанным с подписанием межправительственных соглашений от 24 декабря 2010 года и 19 июля 2004 года. Нужная газета публикует ответ Генпрокуратуры на парламентский запрос. 24 декабря 2010 года в Москве между правительством Абхазии и правительством России подписано соглашение о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита в размере 2 миллиардов рублей для финансирования контрактов на поставку продукции, произведенной в Российской Федерации, и выполнения российскими организациями работ в целях восстановления и развития железной дороги Абхазии. В ходе проверки установлено, что Народным собранием не была осуществлена процедура ратификации. Вместе с тем, дипломатической нотой от 17 января 2011 года, подписанной министром иностранных дел Республики Абхазия Гвинджия, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия было уведомлено о том, что абхазская сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу. В ответе Генпрокуратуры отмечается, что действия министра иностранных дел Республики Абхазия Гвинджи, проведенные по указанному соглашению, не соответствовали законодательству Абхазии. Однако, ввиду отсутствия у Гвинджи корыстной или иной заинтересованности, основания для осуществления в отношении него уголовного преследования отсутствуют. Нужная газета публикует комментарий депутата парламента Рауля Хаджимба. Он считает, что Генеральная прокуратура не ответила объективно на парламентский запрос. Генеральная прокуратура не дает ответа, почему не была соблюдена необходимая процедура, почему соглашение по экспортному кредиту не дошло до парламента, на ратификацию и кто в этом виновен. Рауль Хаджим отмечает, что по выводам Генеральной прокуратуры виновным назван бывший министр иностранных дел Гвинджи. Следует предположить, что действия Гвинджи стали возможным вследствие предыдущих более серьезных нарушений со стороны ряда должностных лиц. Гвинджи не мог взять на себя такую ответственность без соответствующих указаний от вышестоящих должностных лиц государства, пишет газета. Газета «Эхо Абхазии» публикует статью «Будет ли конец нецивилизованным мусорным свалкам?». На одной из встреч с журналистами начальник управления информации при президенте Кристиан Джаня, отвечая на вопрос о том, что делается для решения проблемы утилизации мусора, который был адресован президенту, заявил от его имени, что в ближайшее время начнется строительство в Абхазии двух мусороперерабатывающих заводов. Автор статьи обратилась за комментариями к министру экономики Давиду Иродяну и председателю Государственного комитета по экологии и природопользованию Роману Дбару, но ни один из них ничего конкретного сказать не смог. Издание сообщает, что в Пицунде живет пенсионер-инженер-гидротехник Александр Цеховой. 4 года назад он переехал из Санкт-Петербурга, где занимался проектировкой полигонов для хранения мусора. По собственной инициативе он объехал мусорные свалки в Абхазии, изучил разные возможности решения проблемы в условиях Абхазии, составил техно-экономическое обоснование и передал его руководству республики. Он считает, что начинать нужно с закрытия свалок и вывоза мусора на полигон, и только потом рассматривать возможность его утилизации. Все затраты составят 238 миллионов рублей. Автор статьи Кристи напоминает, что в ближайшие дни парламент будет рассматривать новый бюджет страны на 2013 год. Если в него не заложить уже сейчас средства на решение проблемы отходов, это будет означать, что и в течение следующего года она будет законсервирована, ничего меняться не будет, и никто никаких усилий для ее решения не приложит, пишет газета «Эхо Абхазии». Анаит Мугарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент России Владимир Путин в целом поддержал принятие Госдумой во втором чтении законопроекта о санкциях против граждан США в ответ на акт Магнитского, который он в очередной раз назвал антироссийским. Депутаты Госдумы одобрили законопроект с внесенной в него поправкой о запрете на усыновление американцами российских детей. Принятие такой поправки вызвало резко негативную реакцию общественности и правозащитников, которые подчеркивают, что это может лишить десятки больных детей-сирот возможности жить в семье. Рассказывает Наталья Джан-Паладова.
Законопроект под названием «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации» депутаты во втором чтении приняли большинством голосов. За проголосовало 400 человек, против четверо, двое воздержались. По задумке депутатов, необходимо запретить гражданам Соединенных Штатов Америки усыновлять российских детей и, как следствие, запретить деятельность организаций, занимающихся этой сферой. И сами депутаты и гражданские активисты неофициально называют этот законопроект по имени Димы Яковлева, двухлетнего мальчика, погибшего у американских приемных родителей. Отец оставил ребенка на 9 часов, запертым в машине на солнцепеке. Родители в итоге суд оправдал. Вот как депутат от «Единой России» Ольга Баталина объясняет необходимость запретить американцам усыновлять российских детей.
Если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что институт международного усыновления недостаточно доброжелателен к российским детям, если есть сомнения в том, что на территории Соединенных Штатов будет в недостаточной степени обеспечена безопасность ребенка, это серьезное основание для приостановления или запрета усыновления.
Депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев во время обсуждения законопроекта в Госдуме в среду назвал поправку, по которой американцам запрещается усыновлять российских детей, спекулятивной. И вот почему.
Эта поправка носит абсолютно спекулятивный характер, потому что за всю историю усыновления российских детей было усыновлено гражданами Соединенных Штатов Америки примерно 60 тысяч детей, из которых подверглись насилию 19 человек. 16 были даны большие тюремные сроки тем гражданам Соединенных Штатов, которые совершили соответствующие преступления. К большому сожалению, за только последние годы российских детей, которые подверглись насилию, 1700 человек. То есть вероятность для ребенка подвергнуться насилию в российской семье примерно на 2 порядка больше, чем в американской семье.
Законопроект, о котором идет речь, депутаты задумывали как ответ на акт Магнитского. Этот документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой 14 декабря, предусматривает визовые и финансовые санкции для российских чиновников, причастных к нарушению прав граждан, и в частности связанных с гибелью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 3 года назад в московском следственном изоляторе. Помимо запрета на усыновление, депутаты во втором чтении приняли поправку, по которой политические и некоммерческие организации, получающие деньги из Соединенных Штатов, должны будут прекратить свою деятельность. Руководители быть членом некоммерческой организации людям, имеющим двойное российско-американское гражданство, также запрещается. Илья Пономарев во время обсуждения в Доме напомнил, что ответ депутатов на акт Магнитского несимметричен.
Акт Магнитского – это закон, который направлен на помощь тем российским гражданам, права которых нарушают другие граждане Российской же Федерации. И это закон, который направлен на защиту граждан Российской Федерации от коррупции, от актов коррупции, которые совершают граждане, к сожалению, нашей же собственной страны. Мы в ответ принимаем абсолютно несимметричный закон.
Несколько министров российского правительства накануне высказались против запрета американцам усыновлять российских детей. Глава Министерства иностранных дел Сергей Сергей Лавров, в частности, сказал, что считает подобный запрет неправильным. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент относится к инициативе депутатов с пониманием. В среду утром несколько десятков человек пришли с пикетами к зданию Государственной Думы. Накануне российские приемные родители опубликовали петицию, призывающую не допустить принятия закона, запрещающего американцам усыновлять детей из России. Как ожидается, в третьем чтении депутаты рассмотрят этот законопроект в пятницу 21 декабря. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
Мэри Кэтрин Колвин, иностранный корреспондент газеты «Сэнди Таймс», кавалер награды «Мужество журналистики», награждена за свои репортажи из Косово и Чечни и дважды лауреат премии «Лучший британский зарубежный корреспондент». В 2001 году она была тяжело ранена и лишилась глаза на войне в Шри-Ланке. Она погибла 22 февраля 2012 года во время осады города Хомс, куда проникла нелегально. О роли женщин в военной журналистике рассказывает Александр Вагнер.
Ее повязка прикрывает настоящее ранение. Под ней нет глаза. Он потерян на Шри-Ланке во время освещения конфликта между правительством и организацией «Тигры освобождения Тамила Лама». Эта гражданская война закончилась, но в 2001 году, когда обладательница пиратской повязки Мэри Колвин попала на север Шри-Ланки, бои продолжались. Колвин проникла туда тайно, потому что иначе освещать конфликт было невозможно. Западных журналистов в страну не пускали. Через несколько дней она получила ранение, описанное позже в Нью-Йоркском госпитале. «Выстрел попал в меня. От толчка появилась пронизывающая боль, шум и чувство поражения. Я подумала, что пуля попала в глаз. Кровь хлестала из глаза и изо рта, окрашивая в красное окружающую меня грязь. Мне было очень грустно от того, что я собираюсь умереть». Но она не умерла. Еще 10 лет она продолжала ездить по миру, освещая все без исключения военные конфликты в Ираке, Афганистане, Ливии. Смертельное ранение Колвин получила в Сирии, куда, как и на Шри-Ланку, она попала нелегально. Западным журналистам практически невозможно попасть в Сирию для освещения конфликта, хотя противостояние между повстанцами и правительственными войсками продолжается до сих пор. 15 декабря, в день памяти погибших журналистов, неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» опубликовала данные о погибших в 2012 году при исполнении служебных обязанностей. Их 107 человек, и только в половине случаев известен мотив убийства. Несмотря на то, что в России в этом году был убит только один журналист, Казбек Гакиев, она остается в первой пятерке стран, где журналистика считается опасной профессией. Из 78 журналистов, погибших в России с 1993 года, больше всего сотрудников «Новой газеты». Российские журналисты чаще погибают не в зонах военных конфликтов, а становятся жертвами заказных убийств. На Западе все наоборот. Еще из статистики. Чаще при исполнении служебных обязанностей погибают мужчины, но среди известных военных журналистов больше женщин. Для них несколько лет назад правозащитной организацией «Raw in War» – «Reach All Women in War» была учреждена премия имени Анны Политковской. Ее первым лауреатом стала Наталья Естемирова за защиту прав человека в зонах вооруженных конфликтов, а последним лауреатом – американка Мэри Колвин, публиковавшая свои репортажи в газете «Sunday Times». О женщинах на войне я беседую с обозревателем «Радио Свобода», а в прошлом военным корреспондентом, освещавшим войны в Югославии и в Афганистане, Ириной Лагуниной. И вот я хотела бы спросить, по вашему мнению, почему вот женщины становятся известными военными журналистами?
Женщина оценивает войну с точки зрения не перемещения войск или там каких-то военных планов. Женщина оценивает войну с очень человеческой точки зрения, через судьбы. Женщина видит детали жизни на войне, которая совершенно другая, которая совершенно исковеркана. Она все это видит и все это передает. И поэтому публикации, репортажи, свидетельские показания женщин о войне, они имеют намного более притягательный характер для публики.
А вот страх, понятие страха, оно изменяется после того, как человек побывает в горячей точке?
Мне не кажется, что меняется, откровенно говоря, потому что страх есть страх, и, как вам сказать, ничем журналист не отличается от мирного гражданина, живущего в условиях войны. Даже если взять то же самое Сараево. Мы бегали так же, как бегали местные жители, пытаясь не получить пулю снайперов. Сараево – один из очень личных для меня моментов. Было, заметила, что, представляете, блокады, нет абсолютно ничего, включая косметику. косметика на черном рынке стоила безумных денег. И вдруг довольно большое количество таких вот довольно ярко привлекательно накрашенных женщин. Я спросила, почему, что это там характерная национальная черта или как. А мне сказали, что нет. На самом деле, особенно молодые девушки используют косметику с мыслью, что ну вот снайпер увидит через прицел, подумает, ну какая красивая девушка, стрелять не буду. И я поняла, что я это и к себе тоже применила. Я также потом себя чувствовала. Мне тоже хотелось, может быть, чуть-чуть немножко больше косметики дать. Страх, конечно, всегда присутствует.
С Ириной Лагуниной беседовала Александра Вагнер. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси-Сухумец-Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.